Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет, дорогие друзья. Сегодня у нас снова эфир, так полюбившийся всем нам, мне в том числе в какой-то степени, потому что сегодня, сегодня в очередной раз тот эфир, в котором мы взаимодействуем непосредственно с публикой очень тесно, и вы задаете вопросы, которые, ну, может быть, когда-то давно хотели задать пастору, священнику или батюшке, но не задавали. Вот сегодня у вас есть такая возможность задать вопрос мне в прямом эфире, совершенно не стесняясь, абсолютно на любую тему. И самое интересное, что этот вопрос будет для меня, то есть я к нему, к этому эфиру не готовился, в этом ценность этого эфира. Без цензуры и модерирования все те вопросы, которые вы пишете нам в прямом эфире, в комментариях, либо написали до этого, где-то мне, в личных сообщениях или где-то еще, я читаю, прямо вот читаю, как они есть, и пытаюсь на них ответить в роли, собственно говоря, пастора, священника, не знаю, как угодно. Я действительно являюсь пастором небольшой евангельской церкви в Санкт-Петербурге, и, собственно говоря, могу называться и священником, наверное, так проще для ухо российского человека, да, не все понимают, что значит пастор, но все понимают, что значит, пардон, священник. Именно поэтому мы говорим вот таким образом, и так назвали нашу передачу «Один час со священником». Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию активно и пишите ваши вопросы абсолютно на любую тему, но, естественно, те вопросы, которые вы бы задали священнослужителю, именно вот священнослужителю, не просто в какие-то вопросы в космос, которые у вас есть, но с которыми вы бы пришли к пастору, к священнику. Вот именно об этих вопросах мы сегодня с вами будем говорить. Сейчас я тоже сделаю необходимые процедуры, поставлю все необходимые лайки и сделаю все необходимые репосты для того, чтобы эта трансляция тоже и на моих страницах пошла, в социальных сетях. Рекомендую и вам сделать то же самое. Во-первых, это будет большой помощью для того, чтобы развивать наш эфир «Верю, не верю». А во-вторых, это, ну, собственно говоря, поможет привлечь в нем как можно больше людей, интересных вопросов, может быть, каверзных вопросов для меня в том числе, на которые, возможно, я даже не смогу ответить в прямом эфире. И это тоже вполне нормально на самом-то деле, когда человек, называющий, считающийся пастором, являющийся пастором церкви, он не может на какие-то вопросы ответить, в этом ничего абсолютно нету зазорного, да, человек, занимающийся таким служением, не обязан, не должен знать всего, хотя вот есть такое мнение у многих людей, кстати говоря, да, есть такое мнение у многих людей, если у вас есть такое мнение, пишите в комментариях, что священнослужитель должен обладать какими-то абсолютными знаниями и уметь возможность отвечать абсолютно на любой вопрос. Если у вас есть такое мнение, если вы так думаете, пишите и аргументируйте, мы это с удовольствием обсудим в прямом эфире вместе с вами. Буквально еще полминуты, я начну читать ваши вопросы, которые поступили до эфира еще, и мы с вами будем их обсуждать вместе. Ну и опять же, и ваше мнение по поводу задаваемых вопросов тоже мне было бы весьма ценно прочитать в комментариях к нашему эфиру. Итак, ставьте лайки, я еще раз вам говорю, делайте репосты. И поехали. Ну вот эфир, первый вопрос, который я прочитаю, возможно, даже мы его, невозможно, совершенно точно мы его обсуждали уже в прошедших эфирах, но поскольку он поступил еще раз, то я, пожалуй, прочитаю его тоже и в этом эфире. «Я не знаю, как избавиться от греха порнографии и мастурбации. После падения в этих грехах я чувствую себя очень плохо, не могу даже мыслить, очень трудно физически покаяться». Ну, понятное дело, что это довольно-таки распространенная зависимость на самом-то деле. Как показывает практика и душепопечение наше с прихожанами церквей, это вещь, которая действительно есть у многих, если не у всех людей, и большинство, может быть, даже все люди проходят какой-то период в своей жизни, когда они занимаются этими вот всякими делами, да, которые называются мастурбацией и просмотром порнографии. И нельзя сказать, что это на самом-то деле абсолютно безобидное явление. Это действительно может становиться зависимостью тем, что разрушает нашу жизнь. То есть, как, наверное, некий этап жизни молодого человека, девушки, когда они занимаются, ну, проходят период исследования своего тела, то, может быть, это вполне вещь безобидная, хоть это странно слышать, наверное, вам от пастора церкви, но я, тем не менее, так думаю, что эта вещь вполне может быть безобидной, если это в процессе взросления, исследования своего тела человек вдруг обнаруживает, что некоторые части его тела реагируют особым образом на прикосновение, и он, не, может быть, даже в какое-то время не понимать, почему так происходит, да, и смущаться самому, да, что с ним происходит что-то неладное. И в этом случае, если кто-то ловит своих детей, подростков вот на этом деле, нужно, конечно, быть максимально деликатными, максимально тактичными и спокойными. Но если это переросло в какую-то зависимость, то с этой зависимостью нужно поступать ровно точно так же, как с любой другой зависимостью. Как показывает практика, любые формы зависимости, будь то наркомания, алкоголизм, порнография, сексоголия или что-то еще, ну, порнография – это как вариант сексоголия, он имеет один и тот же механизм, и с ними поступать нужно, по большому счету, ровно одинаково. Да? И достаточно большой опыт накоплен у христианского, скажем так, сообщества борьбы с этими грехами. Есть различные центры реабилитации, или, как они сейчас называются, социальной помощи алко-наркозависимым и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Можно поехать туда, если у вас тяжелая форма зависимости, и у вас есть время и возможность посвятить несколько месяцев своей жизни, а это действительно несколько месяцев своей жизни, тому, что вы будете лишены работы, будете жить где-то в другом месте, не дома, вдали от семьи и прочее, прочее, да, со всеми вытекающими. Но есть вполне себе такие щадящие, скажем так, консервативные программы исцеления от сексуализма, в частности, да, порнографии. Это 12-шаговая программа, она себя хорошо зарекомендовала. И я вам, ну, всем тем, кто имеет вот такие страсти, скажем так, такие формы зависимости, например, да, рекомендую обратиться к обществу анонимных сексоголиков. Так можете прямо где-то на поисковом сайте написать, да, анонимные сексоголики, 12-шаговая программа. И у вас появится сайт. Ну, я, впрочем, могу даже сейчас самого найти и вам сказать, как он называется, потому что буквально недавно я советовал его нескольким людям. Он называется SA12, без пробелов, sa12.org, вот этот сайт, анонимные сексоголики, и, соответственно, вы можете туда зайти, там есть масса адресов, масса контактов, чтобы вы могли найти людей, кураторов, инструкторов этой программы в том месте, где вы проживаете. И даже учитывая, что у нас средства связи все развиваются, вы можете участие принимается не только в очной, не только в офлайновой программе анонимных сексоголиков, но и в онлайне, то есть через какие-то зумы, всякие там скайпы и все остальное прочее. И это, в принципе, имеет где-то тот же самый, в большей степени, тот же самый терапевтический эффект, что и личные встречи, когда вы встречаетесь в каком-то помещении. Но предпочтительнее, конечно, все равно, чтобы были контакты по возможности очные, офлайновые, где вот вы можете потрогать друг друга, что называется, и таким образом тоже общаться с людьми. Так, есть комментарии некоторые? Нет, пока комментариев нету. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. У нас эфир сегодня, который называется «Один час со священником». В роли священника сегодня выступаю я, пастор церкви Реформатская Церковь Христа, так она называется, город Санкт-Петербург. И мы отвечаем на вопросы, которые вы нам предварительно назадавали в различных сообщениях. вопрос от верующего человека. Между прочим, в Писании сказано: «Жены, подчиняйтесь мужьям, и нет никаких ограничений, чтобы не исполнять эту заповедь. Должна ли я во всем подчиняться мужу? Он неверующий, ему давно женат, и я пришла к Господу уже в браке, даже если он толкает меня на грех. Например, он просит покупать ему сигареты. Я отказываюсь, ссылаясь на то, что курение приведет к ранней смерти, а я люблю его и не желаю ему смерти». И там еще несколько слов. Начнем с конца отвечать на вопрос. Во-первых, конечно же, мы должны, ну, к сожалению, наверное, для вас, девушка, признать, что курение не является таким же грехом, как, например, там, не знаю, измена, воровство, обман, зависть, убийство и так далее и тому подобное. Да? Еще 100 лет назад к курению относились совершенно иначе, и много священников курит и сегодня, должен это сказать, да, причем в открытую, потому что это, скорее всего, относится к вредной привычке. И подчеркиваю, опять же, еще месяц, еще там 100 лет назад, предположим, у людей была там другая, скажем так, информация о курении, и к нему относились иначе. Кроме того, объективно статистика говорит о том, что у людей, умирающих от ожирения и проблем, сопутствующих ожирению, в мире гораздо больше, чем у людей, умирающих от курения. Это объективная медицинская информация. Я специально один момент этот вопрос исследовал очень внимательно. Поэтому на самом-то деле кушать по ночам, не знаю, там, сало и все остальное, ну, я условно говорю, да, гораздо вреднее для здоровья, чем курить. Это объективный факт. Объективный факт. Но вот, что, конечно же, не умаляет вреда курения ни в коем случае. И, кроме того, Писание говорит, что если кто-то считает что-то грешным, то, конечно, ему это делать не следует. Например, если вы считаете грешным покупать сигареты своему мужу, то, естественно, и для вас это камень преткновения, то, естественно, вы этого делать не должны ни в коем случае. И постарайтесь, пожалуйста, объяснить своему супругу, что вот для вас, вы считаете это грехом, вы считаете, что это вредно, и вы не можете переступить через свое понимание того, что является хорошим и плохим, и покупать ему сигареты не будете. Если он хочет себя убивать, хотя убийством себя является сидящий образ жизни, опять же, я подчеркиваю, да, и поедание там фастфуда и прочее, 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 и тем не менее мы к этому как-то, ну, относимся очень лояльно, спокойно и не воспринимаем, что это грех. Но если для вас, да, это является грехом, вы вполне можете себя успокоить тем, что, ну, опять же, для вас это грех, для вас это неприемлемо, вы имеете право на свою точку зрения, и ваш муж обязан, ну, учитывать вашу точку зрения просто потому, что вы другой человек, скажем так. Да? Он не имеет права требовать от вас чего-то, с чем вы не согласны, это насилие. Это первое. Второе. Вы не правы в том, что касается фразы «нет никаких ограничений, чтобы не исполнять эту заповедь». Все не так. Все не так. Библия нам предоставляет достаточно гармоничную, скажем так, схему, которая учитывает интересы мужчины и женщины. И самое интересное, что эта схема, она предоставляет с самого начала библейского повествования, с книги «Бытие» первой главы, там, первой, второй главы, где рассказывается, простите, о творении человека, и где написано о том, что Бог сотворил помощницу мужчине, соответственную ему, да, как написано в синодальном переводе, вот у меня он есть прямо перед глазами, синодальный перевод Библии, там написано, что Бог, да, дал человеку помощницу, соответственную ему. Но если мы посмотрим все-таки в оригинал текста, то есть в еврейский, древний еврейский язык, то мы увидим там интересную фразу, что те слова, которые переданы нам как помощница, соответственно ему, они буквально означают человека, имеющего другое мнение. Да? Это первое. То есть изначально в библейском тексте, когда Бог творит женщину как помощницу мужчине, он творит партнера, а не какую-то бездумную рабыню, которая не имеет собственного мнения, которая должна подчиняться мужчине всегда и во всем. Изначально, еще подчеркиваю, изначально в библейском нарративе присутствует мысль о том, что женщина имеет мнение, и оно, это мнение может быть другим, и это мнение должно учитываться. Это первое. Да? Второе, когда мы читаем уже дальше библейский текст, и в том числе Новый Завет, новозаветное послание и Евангелие, мы с вами видим о том, что Библия говорит, что Христос завещает нам, да, там это прямо написано в Библии, да, что муж должен любить жену так, внимание, как Христос возлюбил свою церковь, да, а как Христос возлюбил свою церковь, как? Он, Христос, отдал свою жизнь за церковь. Христос взошел на крест, пожертвовал самым драгоценным из того, что у него было как человека, да, Христос, потому что и Бог, и человек, да, вот как у человека, у него была единственная ценность – это жизнь человеческая, и он ее отдал ради церкви. Он отдал жизнь, заплатил своей жизнью, да, цену, которая соответствовала греху церкви, да, всех спасенных людей. Он отдал свою жизнь за это. Вот как мужчина должен любить свою женщину, да, вот настолько. То есть он должен готов быть, жертвовать ради нее, и причем жертвовать всем абсолютно, да, что у него есть. Всем абсолютно, что у него есть. Жертвовать ради той женщины, которая является его женой. Помимо этого написано в Библии, что мужчина должен относиться к женщине как к наимощнейшему сосуду, то есть как к немощному сосуду, да, к тому, как вот, не знаю, как мы, если вы помните, кто в советские времена жил, у нас у каждого был сервант, в котором стоял хрустальный гарнитур, как у него чешский какой-то, да, у некоторых, кто более был зажиточным, вот, хрустальный гарнитур, который мы иногда, и то не всегда, по праздникам доставали, из него ели и пили. Ну вот, относились к ним очень бережно, да, потому что он мог разбиться, а это была ценная вещь, в Советском Союзе ее было не достать и прочее, прочее, прочее. Вот и Бог нам говорит в Священном Писании, словами авторов, человеческих авторов Священного Писания, что мы должны к женщине относиться как к наимощнейшему сосуду, да? Как трепетно, нежно, аккуратно, бережно, понимаете? И все это, конечно, сопровождается фразой, которую сказала, вот написала девушка, это что жены подчиняются мужьям. Да, вот это взаимное отношения со взаимными, скажем так, обязательствами, да, то есть и жены должны подчиняться мужьям, как господам, но и мужья, да, должны относиться к женам как к наимощнейшему сосуду, трепетно, нежно, чутко, предупредительно, жертвенно, максимально жертвенно, да, и вот эти моменты, если мы к ним относимся именно так, понимая, что Писание гармонично, и оно показывает нам различные аспекты отношения, наших отношений, вот тогда происходит в семье гармония, и тогда появляются в семье настоящие истинные библейские отношения, да, они не однобоки, да, то есть не может мужчина требовать от женщины подчинения, при этом относясь к ней как к животному, как к слуге, как к рабыне, как к той, которая должна исполнять его желания, повеления, по-любому его там подмигивание, морганию глазами. Все не так. В первую очередь он, да? А учитывая, учитывая, что это именно Христос пришел к нам, то есть Христос был инициатором всего того, что произошло, именно Христос, Бог, инициировал, скажем так, свое появление на земле и свою жертву, то есть он, как написано в Библии, спас нас, когда мы были еще грешниками, да, то есть мы были еще грешниками, мы даже не думали о нем, совершенно не мечтали об этих отношениях, не видели в них ценности, а он уже, да, спас нас по предизбранию, ну, и так далее и тому подобное. Он уже там совершил жертву 2000 лет назад за нас сегодняшних. Поэтому и в браке инициатива нежных, трепетных, чувственных отношений находится, вообще-то говоря, на мужчине. Да? Он инициатор вот этой чувственности, трепетности, нежности в любом случае. Да? Вот как ни крути, получается, и на женщине лежит ответственность, но инициатором, тем, кто проявляет инициативу в этой трепетности и нежности, лежит, конечно, на мужчине. Согласно Писанию, друзья мои, как Библия нам говорит. Ну, спасибо. Я надеюсь, что я в полноте более-менее ответил на этот вопрос, который вы задавали. Анна Иванюк, мой комментарий на здесь видите. А, так, молитва за одного знакомого друга, за Рику Сток, за его покаяние, за избавление от алкоголя, от духа прелюбодействия, агрессии и за помещение, с его супругой Надей. Помещение. Спасибо вам большое, благослови Бог. Не очень понимаю ваше сообщение, но у меня большая просьба к вам, Анна. У нас завтра в 15 часов московского времени будет молитвенный эфир. Вот так и называется молитва на Теос. И у нас есть специальный молитвенный портал, Анна. Молитва.теос.фм английскими буквами. Молитва, латинцы, да? Молитва.теос.фм. Вы заходите на страницу, там будет форма специальная, в которой вы оставляете свое сообщение, и мы завтра в прямом эфире на Теос Медиа будем молиться за все нужды, которые к нам поступают через портал молитва.теос.фм. Пожалуйста, напишите туда, и мы точно не пропустим ваше сообщение, помолимся обязательно. Наталья, благодарю Господа Иисуса Христа за импровизацию веры в любви, в чистоте и святости. Понял, хорошо. Так, Анна, а мой комментарий мы здесь видим. Но курение вредно для здоровья. Анна, конечно, курение вредно для здоровья. Также вредно есть жирную пищу, вредно заниматься, не заниматься спортом. Вот у меня, например, лишний вес есть. Да? У меня официально по медицинским стандартам ожирение второй степени. У меня при росте 178 сантиметров вес составляет 123 килограмма. Это очень много, это очень вредно для здоровья. Я борюсь со своим лишним весом. И я точно знаю, что это вредно для моего здоровья. И, как я уже говорил, проблем со здоровьем в связи с ожирением, лишним весом и сопутствующими заболеваниями в мире гораздо больше, чем от курения. Поэтому в нашей жизни вредно очень много вещей, очень много. И, кстати говоря, я выступаю, да, я считаю, для меня это принципиально важно, чтобы все люди делали прививки. Но и прививки в том числе имеют побочные эффекты. Любые лекарства, которые мы принимаем, аспирин, анальгин, там, циклоферон, неважно, что вы пьете, периодически они тоже имеют побочные эффекты, которые навредят нашему здоровью. Но, тем не менее, плюс, который мы получаем, он больше, чем минус. Я не ратую за курение ни в коем случае. Курение – это плохо. Я не курю. Я не курю, хотя курил много лет в своей жизни. Не курю, наверное, могу ошибаться, лет 9, наверное, я не курю в своей жизни. И не хочу, никому не рекомендую, но, опять же, я к тому, что не надо относиться к... То есть это когнитивная ошибка, когда мы к некоторым вещам в нашей жизни относимся как к греху, но при этом не воспринимая грех многое другое. Зависть, все остальное. Да все грех, но мы вообще, в принципе, грешны. И мы должны понимать, что некоторые люди курят. Ну да, они курят. Это плохо, это вредно. А мы спортом не занимаемся и вообще не двигаемся толком. И это тоже вредно. Почему мы не относимся к этому как к греху? Наверное, это призыв скорее к милости и к милосердию, нежели чем попытка оправдать чей-то грех курения. Вот, ладно, идем дальше. Вот как интересно пишет один человек. Меня выгнали из церкви, так у меня произошел конфликт с одной сестрой из-за того, что я вовремя не отдал ей долг. Она призвала пастора и членов церкви, натравила на меня своего зятя, чтобы он со мной разобрался с применением физической силы. Я не смог вовремя отдать деньги, потому что потерял работу весной во время пандемии. Позже просил прощения у сестры и у пастора. Сестра во Христе меня не простила, пастор попросил больше в церкви не появляться, обосновывая это тем, что я проблемный человек, ему такие в церкви не нужны. В этой церкви я был когда-то служителем, но позже ушел, потом вернулся, и сейчас меня просто проводили за дверь. Теперь среди верующих меня назвали Иудой и вором. Я после этого упал духовно, впал в глубокую депрессию, стал выпивать и обратился к блуду. И мне кажется, что я буду тоже, что я Богу тоже не нужен. Подскажите, что мне делать? Вау, слушайте, ну у вас прямо такая жуткая и страшная ситуация. И вот эта ситуация, ну вот так вот на первый взгляд, понятно, что нельзя комментировать, нельзя комментировать, не разбираясь в ситуации точно, да, не учитывая мнение всех в этом, скажем так, конфликте. Но кое-что я все равно могу сказать по этому поводу. Во-первых, ну, конечно же, тем, что вас не простили, тем, что пастор, если это правда, да, я вот это уточняю, если это правда, что пастор вам сказал, что ему не нужны проблемные люди, то это, конечно же, ужасный, плохой, непрофессиональный пастор. И я буду на этом настаивать, потому что Иисус Христос пришел, собственно, к тем людям, которые требуют исцеления. Он пришел к проблемным людям. И когда мы читаем с вами Библию, Священное Писание, смотрим на примеры, которые демонстрирует нам Господь, то он пьет и ест с мытарями и грешниками. Пьет, кстати, вино, что удивительно, да, тоже для некоторых христиан сегодня. Он общается с проститутками, со всеми вот этими зелотами. У него ученика был зелот, то есть террорист, по большому счету, да, террорист. Симон Зелот. И прочее, прочее. То есть Господь, наоборот, приходит к тем, к проблемным людям, и он находится в гуще проблемных людей, в гуще. Христос пришел, чтобы спасти тех, кто нуждается в спасении, а не тем, кто не нуждается в нем. Да? Он пришел к людям, которые не являются праведниками. И пастор сегодня, как лицо, в каком-то смысле, замещающий Иисуса Христа, ну, в каком-то смысле, подчеркиваю, замещающий Иисуса Христа, он должен, наоборот, сам стремиться к тому, чтобы оказаться в гуще проблемных людей. Понимаете? Он должен сам вот туда идти, где эти проблемные люди находятся, чтобы им Евангелие проповедовали, чтобы им, чтобы их исцелять через проповедь Евангелия, да, не сам, как он, да, через проповедь Евангелия, чтобы их приобщать к церкви и прочее, прочее, а не для того, чтобы он находился среди белых и пушистых людей, которые все такие себя святые, праведные, красивые, замечательные и безгрешные. Во-первых, таких нет, во-вторых, ну, нет, не для этого церковь. Церковь – это больница. Церковь – это больница, и пастор там один из лекарей, вот один из лекарей. То, что вы не отдали долг, не смогли отдать, это, конечно, плохо и неприятно и для вас, скорее всего, как вы пишете, по крайней мере, для тех людей, кому вы не отдали долг. Но делать это поводом для изгнания из церкви, опять же, учитывая, я учитываю только ваши слова, которые вы написали, больше я не знаю, больше информации не обладаю, это, конечно, неправильно. Это неправильно. Это говорит о незрелости этой церкви, о сектантстве этой церкви, о том, что они придумывают какие-то правила свои, основания у которых нет в Библии и прочее. И, конечно, я вам сочувствую, но, тем не менее, призываю вас к тому, чтобы вы по возможности, во-первых, долг в любом случае отдали, второе, когда вы найдете другую церковь, а вам, к сожалению, придется другую церковь найти, в этой ситуации с малой вероятностью ожидаю, простите, покаяния и у церкви, а и церковь должна покаяться, и пастор в первую очередь в своем поведении. Поэтому, когда вы церковь найдете, вам все равно по возможности нужно, опираясь уже на свою новую церковь, стремиться к примирению вот с этой церковью, из которой вы ушли, из которой вас ушли, по возможности добиться от них того, чтобы они вас хотя бы формально простили, не знаю, отпустили, да, признали свою, признали, что вы все уже там ничего не должны. Потому что чувство обиды и чувство вины, которое, может быть, где-то у вас тоже присутствует, оно будет вас разлагать и разрушать изнутри. Оно не сделает вам блага. Поэтому в любом случае я рекомендую после того, как вы найдете новую церковь для себя, постараться примириться с той церковью, так или иначе, через вашего нового пастора, через новых служителей, через молитву, через пост, через какие-то контакты, но тем не менее довести ситуацию до того, что и пасторы, и там, и главные люди в этой церкви, по крайней мере, какие-то основные, они признают вас невиновным. Тогда вы точно будете жить в ситуации, когда за вами никакого нет вот этого багажа, который вас срезает, убивает, разрушает. Ну, я так вижу эту ситуацию, по крайней мере. Друг похоронен в закрытом гробу, не отпевая, был крещен и посещал церковь изредка. Скажите, что я могу сделать для него, Алла? Ничего. Ничего вы не можете сделать для него, Алла, абсолютно. И причем подробности, которые вы написали, они совершенно не важны в этой ситуации. В закрытом гробу похоронен, не в закрытом. Отпевали его, не отпевали его. Вы ничего, был он крещен, не был он крещен. Вы абсолютно ничего не можете сделать для него. Абсолютно ничего. К сожалению, Библия нам говорит, что ну, не в нашей воле что-либо сделать. Да? То есть, опять же, если мы опираемся на Библию, ну, то мы должны и обязаны признать, что не в нашей воле что-либо сделать для умершего человека. Вот для него конкретно. Для него. Вы можете сделать в память о нем что-то, например, да? Вы можете завершить в память о нем какие-то его дела, не завершенные им. Но непосредственно для судьбы этого человека вы ничего сделать не можете, потому что она уже, эта судьба уже все. Он уже умер. И там уже поставлена жирная точка, после которой по этой точке да, все решается уже ну, по факту того, как он прожил жизнь, и решается Господом Иисусом Христом на небесах. Сергей Быстров, ну вы даете, Влад, вы не знаете, священник вы или нет. Я немножко не это имел в виду, Сергей, спасибо за комментарий. Я имел в виду, что ну, не в нашей евангельской традиции называются пастора священниками или диакона священниками. И скорее в моей передаче в сегодняшнем эфире «Один час со священником» это названо для того, чтобы охватить большее количество людей, потому что не все знают, кто такой пастор, не все знают, что значит быть служителем церкви евангельской, реформатской, там, не знаю, пресвитерианской, неважно, лютеранской. Но вот, то есть в нашей среде, в нашей культуре слово «священник» оно потребляется, оно есть, но немножко в другом контексте, да, ну, вот. Но не в том смысле, что я вот священник. Вот, я только это имел в виду, ничего больше. Она пишет, спасибо большое. Да, слава Богу. Мы идем дальше. И я подчеркиваю, друзья, если у вас какие-то претензии на неполноту моих ответов, скорее всего, они есть, эти претензии, у кого-то из вас наверняка, я вместе с вами читаю вопросы. Я не знаком с ними до эфира. Вот я нажимаю кнопку «Включить эфир», да, и открываю эти сообщения. И в процессе эфира я их читаю. Я не подготовлен нисколько вообще, абсолютно. Поэтому, может быть, какие-то ответы, они будут неполными, неточными или, может быть, требующими каких-то дополнительных комментариев. Я христианка, мне 25 лет, в моем городе нет подходящей церкви, нет верующей благочестивой молодежи, приехать куда-то не могу по состоянию здоровья, но мне очень трудно без мужа, можете подсказать, как мне быть? Такое ощущение, что я обречена на вечное одиночество, очень тоскливо. Это сложный вопрос, очень сильно сложный вопрос. Про одиночество, значит, сначала попробую сказать вам. Про одиночество, во-первых, быть одиноким неплохо. Быть одиноким – это хорошо в какой-то степени. И даже, я вам больше скажу, счастливый брак возможен только тогда, зрелый брак, счастливый брак, в котором есть какое-то здравое начало и перспективы у этого брака, может быть только у тех двух людей, которые вполне нормально себя чувствуют в одиночестве. То есть если человек способен быть один сам с собой и чувствовать себя гармонично и комфортно, и он точно знает, чем ему заняться, книжку почитать, кино посмотреть, заняться хобби, поработать, просто потупить в никуда. Вот у нас бывает иногда вот таких, да, ну, у меня пока бывает желание просто потупить. Когда ты сидишь, ничего не делаешь, и у тебя мысли туда-сюда скачут, но в тишине ты пребываешь, и ты отдыхаешь в этом состоянии. Так вот, если ты готов быть один и чувствуешь себя хорошо в одиночестве, тогда ты будешь счастлив в браке. Если ты нуждаешься в ком-то, потому что тебе одиноко, то, к сожалению, ты себя изначально ставишь в положение человека, который неправильно начинает брак. Неправильно начинает брак. Ты пытаешься с помощью другого человека компенсировать что-то, в чем ты нуждаешься. Но ни один человек не сможет компенсировать наше одиночество, не сможет компенсировать нашу потребность в любви, не сможет компенсировать нашу потребность во взаимопонимании и так далее, и так далее. В том-то и дело, что полноту дает только один Бог. Все люди грешные, все люди с проблемами, все люди с изъянами, и никто не сможет полностью компенсировать ваше одиночество. А если, предположим, вы кого-то найдете, который якобы, как будто бы заполнил ваше одиночество, закрыл его, да, и потом случится что-то, из-за чего вы расстанетесь, ну, не знаю, там, человек уйдет, или вы уйдете, или вы разъедетесь по каким-то объективным причинам. Сейчас, например, многие мужчины уезжают, да, в другие страны. Или он умрет, или еще что-нибудь, и вы снова останетесь одна, то для вас это будет подобно смерти, просто крушение всей жизни. То есть получается по факту, что вы были зависимы от этого человека. А это абсолютно антихристианская идея – быть зависимым от кого-то, кроме Бога. Поэтому сначала вам нужно найти свою идентичность. Вам сначала нужно научиться быть одной или одним, если это про мужчину идет речь. Вам сначала нужно научиться испытывать комфорт самим собой, научиться быть самим собой, научиться кайфовать самим собой. И вот только после этого, когда вы достигнете этой зрелости, у вас могут быть отношения зрелые с другим человеком противоположного пола. Партнерские отношения. И помните, как Петр однажды в Евангелии однажды написано, что, или не в Евангелии, в посланиях нужно поискать, где про жену Петра написано, что она была сестра-жена, да? Она была и жена, и сестра. Ну, понятно, что она была сестра в Господе, как, ну, христиане относятся, да? Но это еще означает, что они были партнерами, у них были вот такие сестринские отношения, сестро-братские отношения. Это был муж и жена, но у них были зрелые, взрослые отношения. Вот эта фраза об этом четко и ясно говорит. И вот это и есть идеал брака, когда два взрослых человека самостоятельных вступают в отношения, и у них зрелые, взрослые, партнерские отношения. Именно к этому призывает нас Священное Писание, я уже об этом говорил сегодня. Вот. И дальше я закончу ваш вопрос. Что делать вам, если вы этого не находите? Ну, подчеркиваю, если вы хотите иметь однозначно отношения с верующим человеком, а это является приоритетом на самом деле для христиан, то, ну, наверное, ну, к сожалению, вам, может быть, придется смириться да, в чем-то, может быть. А может быть, воспользоваться каким-то сайтом интернет-знакомств, где вы можете найти себе верующего человека из другой церкви или даже из другого города, из другого города. Нет греха в браке с неверующим человеком на самом-то деле. То есть есть некоторые стихи Писания, которые подтягиваются и которыми спекулируют люди, убеждая в том, что мы не имеем права иметь брак с неверующими людьми. Но на самом-то деле, учитывая историю церкви, там, первых веков, мы точно знаем, что многие люди, которые сегодня почитаются за святых, они были в браке с неверующими людьми. И выходили замуж или женились уже на людях неверующих. Неверующих людях, подчеркиваю, да? Да? То есть не то, чтобы они были в браке и потом уверовали, а они изначально выходили замуж или женились на неверующих людях. В этом браке просто есть опасность того, что мировоззрение вашего супруга, мужчины или женщины, оно будет влиять на вас негативным образом. Или супруг будет, супруг или супруга будет недоволен тем, что вы ходите в церковь по воскресеньям или среди недели, да, будет требовать внимания к себе. То есть брак с неверующим человеком, он просто сложен, очень сложен сам по себе, очень сложен. Там слишком много о чем нужно договариваться еще на берегу, проговаривая эти вопросы, что я верующий человек, я хожу в церковь по воскресеньям, вторникам и субботам, ну, предположим. Мне важно участвовать в служениях, мне важно иногда на конференции христианские ездить, мне важно ходить на группы на домашние, то-то и то-то, да. То есть просто вопрос брака с неверующим это сложная конструкция, которая очень хрупкая. И нужно 100 раз подумать, прежде чем вступать в брак. Но я подчеркиваю еще раз, греха в браке с неверующим я не вижу никакого. Как бы что там, кто ни говорил по этому поводу. Интересный вопрос. Это вопрос верующего человека, опять же. Можно ли принимать вечери во время менструации? Почему об этом не говорят в церкви? Узнаешь все от людей, что у некоторых можно, а у некоторых нельзя. С такими вопросами к служителям идти неудобно. Да, спасибо вам большое за вопросы, за искренность, за честность. Вопрос на самом деле деликатный и интимный, и понятно, что с ним не пойдешь к священнику. И причем действительно в разных церквях разное мнение по этому поводу. Притом и в разных евангельских церквях разное мнение, и в разных православных церквях разное мнение есть по этому поводу. Но на него смотреть, на этот вопрос нужно в свете Священного Писания, а не в свете традиции, да? И мы помним женщину, страдающую кровотечением 20 лет, да, и в Библии. В Библии, которая, тем не менее, подошла к Христу, имела дерзновение такое, да, и написано, вера тебя, Иисус сказал, что вера твоя спасла тебя. Мы знаем, что Христос принимал, ну, всех людей в свои объятия, скажем так, без исключения. Да, в Ветхом Завете женщина в процессе вот этих циклов менструальных, она была, считалась нечистой по определенным причинам. Ну вот, но в свете Нового Завета мы можем сказать, что женщина в этом смысле ничем не отличается от мужчины, да? Она также нуждается в благодати этого таинства, а причастие является одним из средств благодати. Она также в нем нуждается, как и мужчина, как и она же вне менструального цикла. Поэтому она с легкостью может подходить, не думая ни о чем. И вообще непонятно, опять же, то есть мы не видим ничего в Библии, говорящем о том, что нельзя подходить к причастию, хлебу к вине во время менструальных циклов. Ну, нет там такого. Это все какие-то придумки, какие-то попытки привнести ветхозаветные традиции в новозаветные отношения и прочее, прочее, прочее. Нет, любая женщина может, должна подходить, и я тебе даже больше скажу, что в некоторых случаях наоборот, если человек отказывает себе в причастии самовольно, вот это является грехом, да, когда он отказывает себе в причастии, он обязан подходить к нему, потому что, ну, не то, что обязан, это то таинство, которое нам завещал Господь Бог. И мы должны его практиковать, скажем так. Наталья, Иисус Христос искупил нас от проклятия закона. Вопрос, может ли это означает, что искупление также касается того, что мы, проводя очень спутанное сообщение, того, мы, проводя, стараясь правильно жить, искупление от времени смерти, столица. Я не очень понял, что вы имеете в виду вообще. Если все, что вы имеете, что все, что вы написали, сложить, получается, что вы претендуете на жизнь больше, чем 800 лет, да? И ждать Иисуса Христа, то есть до пришествия. Ну, если вам Бог даст такую возможность, ну, живите. Но, опять же, учитывая библейскую реальность, мы не видим, что такое возможно сейчас. Нет, наоборот. Все люди смертные, потому что они грешны. Все люди смертны, потому что они грешны. И наша смерть является результатом нашей греховной природы. Сколько мы проживем? Наверное, можем прожить и 800 лет, если нам здоровье позволяет. Или 100 лет, или 200 лет. Но это не вопрос, которым занимается Библия. То есть мы вообще не можем на эту тему рассуждать с точки зрения Писания, потому что Библия нам не дает никакого основания начинать рассуждать о том, сколько лет мы должны жить. Ну вот в то время жили столько лет, потом стали жить меньше. Все, это исторический факт. Это исторический материал, в котором мы живем. Сегодня мы точно живем больше, чем жили люди 100 лет назад, предположим. Потому что у нас медицина стала лучше. Но мы смертны, и смерть наша неизбежна, потому что мы грешные люди. Именно поэтому нам нужен Христос. И думать нужно не о том, сколько лет мы проживем в теле в этом, 100, 200 или 300 лет, или 800 лет, а о том, что мы можем жить вечно, и мы будем жить вечно. Но вопрос в том, как мы будем жить вечно. В Царстве Небесном со Христом в теле. Потому что одним из базовых утверждений христианства является воскресение мертвых и жизнь на этой, но новой земле в теле, в этом, но новом. Как бы это парадоксально ни звучало. Да? То есть мы будем жить теми же самыми людьми, которыми мы жили, только в новом измененном теле. На этой, но измененной земле. Вечности. Вот об этом надо думать. То есть мы должны стремиться не к тому, чтобы прожить в этом теле 800 лет, а к тому, чтобы со Христом в Царстве Небесном, в Царстве Божьем жить вечность. Вот к этому мы должны стремиться. То есть ваш фокус немножечко он смещен в другую сторону, как мне кажется, исходя из вашего сообщения. Простите, если я немножечко не прав. Итак, у нас осталось буквально полтора минуты. У нас сегодня был очередной эфир один час со священником. Может быть, даже он будет выходить чаще, чем обычно. Ну, чаще и чаще выходить, потому что я вижу, что есть потребность в нем, вот в таких эфирах, и люди пишут вопросы. И спасибо вам большое за эти вопросы. На сегодня мы заканчиваем. Ставьте лайки, делайте репосты. Если вы живете в Санкт-Петербурге и ни разу не читали Библию, но очень хотите прочитать ее, пишите мне. Я вам ее лично в Санкт-Петербурге передам. Если вы живете в других городах, пишите, я организую вам передачу Священного Писания там, где вы живете, через местные церкви. Всем пока, спасибо, что были со мной сегодня. Это был пастор Владислав Юртов и Теос Медиа. Пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.